Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Евросоюз и США призывают власти Белоруссии немедленно освободить Александра Козулина. Прокуратура Петербурга не исключает, что нападение на девочку-мулатку Лилиан Сисока совершено из национальной ненависти. На Украине сегодня проходят парламентские выборы. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призывает соотечественников не поддаваться на угрозы врагов. Евросоюз и США призвали белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, задержанного при разгоне вчерашней демонстрации в Минске. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат президента Александр Козулин, находится в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Ему инкриминируется совершение преступных действий, нарушающих общественный порядок. Соответствующая статья Уголовного кодекса подразумевает арест на срок от 6 месяцев до 3 лет. В спецприемнике-распределителе в Минске находится руководитель отдела спецпроектов Первого российского телеканала Павел Шеремет. Журналист был задержан 25 марта без объяснения причин. После этого он был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. Однако ночью Шеремета перевезли в спецприемник на улице Окрестина. Мать Павла, Людмила Станиславовна, сообщила, что ей не разрешили передать сыну лекарства. Правозащитная организация «Весна» сообщает, что в течение 10 дней к административной ответственности привлечено 35 журналистов. В больницах Минска с травмами различной степени остаются четверо участников шествия, жестоко подавленного спецназом. Суды над задержанными участниками митинга начнут 27 марта. С учетом ранее задержанных, перед судом предстанут более 400 человек. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала 7 человек, в том числе лидера движения «Мы» Романа Доброходова. Перед митингом Доброходов рассказал о цели акции.
Министр иностранных дел Лавров обвинил ОБСЕ во всякого рода провокациях и так далее. Вместо подобных заявлений он должен заниматься тем, чтобы вытаскивать российских граждан из минских тюрем, которые сейчас там оказались. МИД должен официально заявить о том, что мы присоединяемся к европейским санкциям в отношении всех, кто участвовал в репрессиях в Беларуси против ректоров вузов, которые отчисляют студентов, и не пускать их на территорию России.
Это был Роман Доброходов.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли 2 человека, 1 спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще 3. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую туристическую базу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов. Прокуратура Петербурга не исключает, что нападение на девочку-мулатку Лилиан Сисока совершено из национальной ненависти. Об этом сообщил прокурор города Сергей Зайцев. По его словам, 9-летней Лилиан сделана операция. Ее состояние удовлетворительное. В ближайшее время с ней начнут работать следователи. В субботу вечером на девочку в подъезде ее дома напали 2 молодых людей. С ножевыми ранениями она была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Веденском районе Чечни при взрыве мины погиб военнослужащий. 2 получили ранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Среди населения Харачо Веденского района во время проведения сотрудниками районной комендатуры инженерной разведки сработало заложенное на лесной тропе взрывное устройство. От взрыва погиб 1 и ранены 2 военнослужащих контрактной службы. Ведется следствие. А в Будельмецкой районной больнице скончался сотрудник милиции Нижнего Новгородского управления внутренних дел, который был ранен накануне вечером в ходе обстрела автоколонны возле селения Джалка. Огонь по колонне милицейских машин велся из лесного массива. Тщательно замаскированный тайник с оружием и большим количеством взрывных устройств ликвидирован в Веденском районе сотрудниками антитеррористического центра Чечни. По предварительной версии следствия, фронт был оборудован манжетами полевого командира Аскисова Мухаджиева. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
На Украине сегодня парламентские выборы. На места в Верховной Раде претендуют 45 партий и блоков, которым необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что с понедельника начнет консультации с другими партиями.
Завтрашний день мы начинаем из консультаций. Завтра мы начнем консультации с политическими силами, которые сформировали прежнее правительство, с теми силами, которые победили в оранжевой революции. Консультации начнутся завтра утром. Сейчас мы стремимся заложить основу для переговоров.
Принципы, на базе яких будет власне формироваться сам переговорный процесс.
Сказал президент Украины.
Радио «Свобода». Новости.
Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал соотечественников не поддаваться на угрозы врагов. Выступая перед командованием иранских спецподразделений Басидж, Хаменеи заявил, что Иран не намерен уступать в вопросе о ядерной программе. Израиль под давлением США сегодня открыл еще два КПП на границе с палестинской автономией, невзирая на предупреждение спецслужб о готовящихся терактах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Впервые за последние два месяца Минобороны позволила транспортировку грузов через КПП «Карни» и «Суфа» не только из Израиля в сектор Газа, но и в обратном направлении. Этот шаг, предпринятый в результате давления правительства США, осложнит и без того нелегкую ситуацию в сфере безопасности накануне выборов 28 марта. Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт заявил в воскресенье, что каждое новое отступление Израиля на западном берегу Иордана он согласует с международным сообществом, чтобы в будущем границы Израиля признал весь мир. Речь идет о частичном отступлении Израиля с оккупированных палестинских территорий и сохранении крупных еврейских поселений. Ольмерт огласил эту концепцию после прихода к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». Хамас отказывается признавать существующие соглашения палестинской автономии с Израилем, в том числе и о признании правомочности еврейского государства. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. Евросоюз и США призывают власти Белоруссии немедленно освободить Александра Козулина. Прокуратура Петербурга не исключает, что нападение на девочку-мулатку Лилиан Сисока совершено из национальной ненависти. На Украине сегодня проходят парламентские выборы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке мой гость сегодня фотограф Марк Копелев. Добрый день, Марк.
Здравствуйте.
Наша программа идет в записи. В Москве вечер, в Нью-Йорке утро. И вопросы здесь, как говорит следователь, задаю я, а не наши радиослушатели. Я, конечно, корыстнейшим образом пригласил Марка Копелева в свою студию, совмещая, как всегда, приятное с полезным. Потому что много лет назад мне передали мою собственную фотографию, что приятно для моего самолюбия, которая мне неожиданно понравилась. Честно говоря, меня довольно часто щелкали. В это время.
Это сейчас что меньше?
Ну, разумеется, потому что выпал из телевизора. По крайней мере, светские журналы, рискну сказать, слава богу, перестали мной интересоваться. Вот. А фотография неожиданным образом мне показалась лестной, потому что я на ней был такой, каким мне себя не противно видеть. Фотограф Марк Копелев, скромно скажу, помимо меня, фотографировал лет уже, наверное, 25.
Нет, 20. Самое интересное, что я фотографировать начал здесь, в Америке.
Да?
Раньше я никогда не держал камеру в руках. То есть, значит, в Америке я 15. Из них я фотографирую, ну, лет 12.
Да, лет 12. Вот не скажешь по качеству фотографии. Было ощущение, что там большой опыт. Закончу фразу. Фотографировал, конечно, очень много. И та книжка, которая уже готова у Марка, та книжка, которая обязательно будет напечатана, очень хорошие лица. И я обратил внимание, листая ее страницы, что там люди и знакомые мне, и незнакомые, но всегда невероятно привлекательные и притягательные лица. Хотя лица бывают разные, даже у этих людей. Вы просто тактичны по отношению к людям, что не хотите подстерегать их в минуты, когда они не симпатичны. Это принципиальная позиция, чтобы человек был вот симпатичен, приятен?
Абсолютно. Я не знаю, по-моему, далеко не все симпатичны.
На фотографиях все.
Да, я как раз наоборот, вы знаете, среди фотографов, у фотографов есть такое определение – мастер льстящего портрета.
Да-да-да.
Я как раз наоборот считаю, и все это говорят. Мне один мой знакомый сказал, что, когда посмотрел фотографии, он сказал, что тебе лучше не попадаться.
Вот. Нет, они там живые, они все живые.
А живые — это другой вопрос, понимаете, в чем дело? Вообще говорить о фотографии по радио... Это довольно смешно. Когда я вам сейчас скажу одну историю. Когда я учился в театральном институте в Ленинградском, мы учились с Вадиком Жуком, с вашим приятелем. И вместе делали капустники, все. И у нас там был знаменитейший капустник, который назывался «Птицы». Может быть, вы даже его знаете, слышали.
Мне даже Вадик читал отдельные строки.
Да, и там, значит, был номер, когда выходили, значит, гимнасты, братья Швали, делали какие-то движения руками, а после этого выходил ведущий Вадик как раз и говорил, что мы только что получена телеграмма с борта Сейнера, бороздящего воды Антарктики. Прослушали по радио ваш номер. Очень понравилось. Свой последний улов посвящаем вам, дорогие Швали. Так вот, разговаривать о фотографии по радио, это приблизительно что с борта Сейнера.
Ну, конечно, нет, это не вместо, этой книжки. Разговаривать-то будем не про фотографию, а про вас. Потому что за каждой фотографией, за каждой книжкой есть человек, который это делает. Вот вы упомянули о театральном прошлом, оно, в общем, каким-то образом присутствует.
Вы знаете, сказали, я сейчас вам отвечу, то есть, на этот вопрос. Вообще, фотографы бывают двух видов. Я не говорю вообще про фотографию, а про портретную фотографию. Значит, есть фотографы, которые делают постановочный портрет. Ну, можно, это там Авидон, Плотников.
Да.
Плотников, да. Вот. Я понимаю, что не угнаться за этими мастерами. И я даже, как вам сказать, немножечко осуждаю. Я снимаю репортажный портрет. Вы говорите, живой человек. Именно потому, что я из-за угла, так, знаете, посмотрел на человека.
Подстерег
его. Вот. По моему мнению, репортажная фотография, она самонадеянна, скажем так. Почему? Потому что, скажем, портрет, который сделал человек постановочной фотографии, он более адекватен фотографу, а не объекту. Как бы, ну, да. Ну вот ваш портрет известный в шляпе.
Да.
А вы шляпу когда-нибудь носили? Можно вас спросить?
Нет, конечно, нет. Плотников надел.
Конечно, Плотников. То есть что он делает? Он, как бы, ему так кажется, что вот Шендерович должен надеть шляпу, и вот он так, он вас так видит. Тем самым подменяет вас своим видением. Это не значит, что постановочная фотография плохая. Нет. Просто фотограф в этом случае должен быть выше или, равный. А если он снимает, извините, Сахарова или Лихачева, ну как он может быть равным, понимаете? То есть хороший постановочный портрет получит Авидон, понимаете? Как личность, он достаточно высоко стоит, поэтому, когда он снимает там великих мира сего, это... Вот. А репортажная фотография ни на что не претендует. Потому что тут важно, на мой взгляд, углядеть то, что человек прячет, даже не от окружающих, это видно всегда, что человек от окружающих, а от себя, про себя. И вот если это ты прихватил, то тогда это самое.
Вы знаете заранее, что вы стережете, когда вы стережете?
Когда как. Вот. Вот когда я вас снимал, я знал, чего я хотел выцепить. Вот ваш этот взгляд. Вот. Когда я снимал Бродского, я знал, что я хочу выцепить. Вот. Когда я Рому, которого, Каплана, которого я знаю очень давно, вот, я знал, что я хочу поймать. А бывает, что приходишь, ты не знаешь этого человека никак. Вот. И
вам нужно последить до того, как начать снимать?
Да.
Или вы надеетесь на просто закон больших чисел, то есть с пулеметной скоростью, знаете, сейчас как делают, ну, репортажная, вот такая светская съемка, да, новейшая техника, которую меня совершенно поразила своими возможностями, когда просто пулеметная скорость идет, да, вспышек, то есть фактически идет там 10 кадров в секунду делается там, да, и потом выбирается из бесчисленного количества фаз лица что-то,
ну,
выбирает.
Да, евреи, кладите больше заварки.
Да, говорю. Кладите больше заварки. Когда-то Плотников Валерий был у меня в эфире, и он рассказывал о своих первых фотографиях, когда казенная была пленка, дорогая казенная пленка, и не было возможности вот этого пулеметной работы, и можно было сделать там, ну, 5 кадров, вот, допустим. И это, и, разумеется, требовало точного знания заранее. Сегодняшняя техника позволяет не знать заранее, а просто вот клади больше заварки, щелкай по 10 кадров в секунду. Вы этим не пользуетесь?
Вы знаете, в чем дело? Можно хоть 100 кадров в секунду снимать. Фотография — это такая химия, как вам сказать? Я имею в виду...
Не процесс.
Не процесс. Дело в том, что изображение, вот когда ты снимаешь, вот мне сдается, и я разговаривал со многими фотографами, очень мало от фотографа зависит. Вот либо тебе его дали, либо тебе его не дали. Это замечено. Известные фотографы знают, что вот ты снимаешь чего-то, так сказать, и хочешь одно, а получается совсем другое.
Это нормальное свойство поэзии, настоящей поэзии.
Да, то есть это приходит, да. Это тебе как... Вот у меня есть вот прекрасный портрет, я считаю. Это портрет Кости Кузьминского, где он лежит там на диване. В общем, не суть в этом дело. Дело в том, что я снимал, это был день рождения его жены, и я что-то щелкнул так. Костя, как всегда, полуголый лежит там. Это самое... А у нее большой такой день рождения, ей налили большой бокал такой шампанского. И она как-то так, я поймал только взгляд, что она с ужасом как-то смотрит странно на это. А когда проявил, вдруг оказалось, что в этом бокале отражение Кости. Причем абсолютно другое. Не такой, как он лежит, благолепный такой, а какое-то жуткое, перекореженное. Может быть, это...
Из Эдгара По уже практически стоит.
Вы знаете, да, вот, да. А потом я показал, есть такой фотограф Леня Лубеницкий, может быть, вы слыхали, известный фотограф. Вы знаете портрет Высоцкого, когда он так с гитарой стоит и держит. Вот. Он сказал, а ты что, не знал этого разве? Это, так сказать, нормально.
То есть мистика входит, да, в профессию.
Ну и Елена Рерих об этом говорила, про ауру, что-то там, помните, так сказать, что-то, так сказать, бы...
Есть какая штука, это очень интересная вещь. Поскольку слово обладает, как известно, материальной силой, то я согласен с Воландом, что каждому, значит, да, чтобы каждому давать по вере его. Я думаю, что если человек верит в это, то это таки там, существует.
Это, предположим, до Воланда было сказано.
Да. Нет, он цитировал. Он-то и цитировал как раз. Если человек в это верит, наверное, рано или поздно это приходит.
Конечно.
А чем занимались вот после Ленинградского театрального в этот промежуток? Как оказались в эмиграции?
Ну, я учился в славное время, когда учились очень многие известные вам люди. Исай, Котлер.
Это режиссер,
он на курс старше меня учился. Марина Неёлова на курс младше меня училась. Вадик Жук, Вова Маслов. Ну, в общем, многие при этом. Вот. Но я как-то такой, наверное, был не совсем как бы форматный в нашем институте. Потому что я поступил на второй курс, и я был провинциал, я приехал из Владивостока. У меня родитель, папа служил во Владивостоке. В общем, как-то не вписывался я. Но закончил довольно прилично, какие-то неприятности с органами были, когда меня вызывали, причем не то, что я там чего-то, так сказать, такой был уж, а просто, ну, трепло. Понятно, да? То есть, если чешешь языком, так сказать...
То рано или поздно, да.
То рано или поздно тебя скосил. Ну, дело не в этом. Дело в том, что потом, так сказать, я уехал в Читу, то есть распределен был в Рязань, что по тем временам было прекрасное распределение, 2 часа до Москвы. Но там я поставил спектакль. «Коню-горбуну», казалось бы.
Господи, что ж вы накопали в «Коню-горбунке», Марк?
Вот чего я накопал? Да накопал очень простую штуку.
Про царя, который бух в котел и там сварился?
Нет, совсем другое. Дело в том, что это был, во-первых, первый мюзикл.
Какой год?
Это, значит, я закончил в 69-м, значит, 70-й год.
Ну, до Орфея вредить.
Ну, я не знаю. Орфея, вот. Это было такое, это... Я музыка была подборным, мне не писали его, я, так сказать, набрал там... А там была идея очень такая скрытая, которую, когда читают русские сказки, я прочел однажды, что Белинского, по-моему, в сказке воплотилась душа народа, в сказке воплотился народный идеал. И тогда я подумал, а чем же отличается русская сказка от там, немецкой сказки, или там от французской сказки, чем они? Вот. И вдруг я понял такую простую штуку, что вот, скажем, Жан, он как бы просто в бизнес не попал, понимаете? Ему кот достался. А братьям там мельница и осел.
Так.
И там нету никаких взаимоотношений. Он просто взял этого кота и пошел странствовать. Вот. А кот там что-то там ему помогает что-то делать. Там Ганс, портняшка, сидит, шьет. Он изначально дело делает, понимаете, шьет. И вдруг видит, там мухи сидят. Он с тряпкой саданул, 7 штук убил, проявил сообразительность, вышел, так сказать, что он одним ударом 7 убивает. И пошел странствовать, дело делать опять же. Иван сидит на печи. Ну, этим я ничего нового, так сказать, не открыл бы. Понимаете? Разница была, как бы, в чем было, как бы, поворот. Что у русского Ивана всегда есть 2 брата. Умный и завистливый, и глупый и завистливый. Братья Жана Простака не делают ему гадостей. А эти ему делают гадость, они завидуют смертельно, понимаете? И все это с песнями, с плясками, так сказать, вот это вот месиво было, так сказать, преподнесено.
Так, сразу к финалу. Что же вам, из Рязани вас поперли, значит?
Да, это был славный год, как раз, когда по этим же улицам ходил Солженицын, которого в этот год исключали.
А, то есть под раздачу попали просто.
Да, там раздача была в те годы все время.
Постоянно,
что там говорить. Вот. Короче говоря, меня, значит, написали письмо, решили лишить диплома. В институт написали письмо, что надо лишить диплома. Пошли, так сказать, статьи. Верните детям сказку. Скуля в Рогожу, потому что рогожные декорации были. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, меня вызвали в Министерство культуры. И сказали, что мы не можем вас лишить диплома, конечно, сказать, вот, но вы уезжайте-ка подальше отсюда, в Читу.
Ну, домой-то не сослали все-таки.
И я, наверное,
перед
в Чите...
Как...
Нет, вы в каком году служили в Чите?
В Чите в 80-82.
А, значит, я уже уехал.
Мы разошлись. Да, мы разошлись во времени в Чите.
Ну, там я проработал на телевидении, мне это было интересно. Тогда не было телевизионных режиссеров. Профессионально не учили на телевизионных режиссеров. Были филологи, были театральные режиссеры, но телевизионных не было. И мне это было интересно этим заняться, я, в общем, там начал. Ну, там что-то сделал, какие-то передачи, получил какие-то премии, как все, знаете, там премии давали не за то, что ты хорошо сделал, что-то нужное сделал, там, вот сделал фильм про какого-то там рабочего передовика, премию получил Союз журналистов. Ну, вот, а потом, так сказать, меня уже вызвали в органы окончательно там, в Чите, а это опасно в Чите, потому что ни одного иностранца кругом нету. Ну, и фамилия мне всегда, как бы сказать, я думаю, что...
Копелев. Копелев, да. Я только сейчас сообразил, что еще... Да. Это, знаете, как в том анекдоте про лорчики, то есть не родственники. Но осадок остался, да?
Ну, так нет, вроде как и родственник даже. Потому что я видел Льва Копелева всего один раз в жизни. Пору, когда я учился в театральном институте, у нас был творческий клуб, вот это все дело. И мне, значит, позвонил куратор от педагогов и сказал, что приехал Генрих Бюль. Пойди договорись о встрече. Дал телефон, и я позвонил. Оказалось, что Генрих Бюль был тогда по приглашению Копелева, по личному приглашению. И я поехал в гостиницу, они в Европейской останавливались, и познакомился тогда с Копелевым, с Бюлем и с двумя его сыновьями, с двумя сыновьями был. Вот. И тогда вот я Копелева спросил, что как мы, родственники или нет? Вот. Он сказал, что, а кто у вас отец, значит, и сказал, да, мы с вами родственники. Он сказал, какое родство?
Не сказал.
Не сказал. И не знаю до сих пор.
Ну, в общем, значит, вы пострадали не напрасно.
Да, но... С Читой, Виктор, это была блистательная история, совершенно.
Прежде чем вы ее расскажете, я просто напомню тем, кто подключился позже к этому эфиру, что в гостях у меня сегодня в студии в Нью-Йорке фотограф Марк Копелев. Давайте свою историю.
А история такая. Ну, я там работал кинорежиссером. Угу. Вначале телережиссером, потом кинорежиссером, и меня отправили в Усугли. Есть такое там место, это посреди там, ну, в общем, где-то в такой тьму таракани, куда не летает даже, только самолет летает. Больше ничего.
Но таких мест в России довольно много.
Много, да. Но дело в том, что в этом-то месте добываются какие-то уникальные флюориты. И там шахта. А вокруг, как положено, пионерские лагеря. Угу. Вот, в которых сидел пионер Литвинов. Максим Литвинов. Вот. Он где-то там отбывал. Но я-то этого ничего не знал. И когда я приехал, меня вдруг начали таскать в КГБ, что-то вызывать.
А вы там просто снимали фильм про производство?
А я снимал про шахту. Ничего, снимал, жили мы в этом поселке, все. Меня вызвали с работы, приехали, забрали, там, 9 часов какого-то допроса дурного. Причем, знаете, как всегда эти допросы, вопросы задают, но ты понимаешь, что тебя спрашивают... Это
совсем про другое.
Совсем про другое. Ну, короче говоря, я там допрашивали, заставили писать, значит, протокол профилактируемого в антисоветской пропаганде.
Такая
форма была.
Профилактируемый?
Профилактируемый.
И еще раз, как форма? Профилактируемый?
Протокол допроса профилактируемый в антисоветской пропаганде. Вот так.
Замечательно.
И, значит, вопросы были такие. Вот вы говорили, что, так сказать, вы не так, что у нас не такая избирательная система, одного, значит, избирают, что евреев в Советском Союзе притесняют, что там то, что как вы относитесь к Солженицыну? Ну, я бодро отвечал, к Солженицыну отношусь нормально. Все читал, что было опубликовано в советских журналах. Вот, ничего более. Что правда, между прочим. Я ничего не читал. Более того, что было тогда опубликовано. Матрёнин двор, случай на станции Кречетовка. Ну, вот. И когда я уже уходил, мне в спину сказали, а вы давно виделись с Литвиновым? Я так понял, что... Причем надо сказать, что я тогда не понимал, почему меня спросили про Литвинова.
А вы знали, кто это такой?
Ну, я знал, процессы-то они проходили на моих глазах. Вот. Но я не знал, почему меня-то об этом спрашивают. И я, когда ушел, значит, спросил своего приятеля, который говорит, а ты что, не понимаешь, в чем дело? Он умный был, в отличие от меня. Он же женат на дочери Копелева.
А, этого я не знал.
Вот. И у них пошла цепочка, что сидит Литвинов в лагере.
Да, приехал к
Копелеву. Дело не в этом, а что, куда долететь можно только самолетом. Или зимой по зимнику через Могочу, там есть путь еще. Вот. А «Голос Америки» про него передает, так сказать, как он сидит. Понимаете, так сказать, что, чего. Это ж не сейчас, как про Ходорковского, знаете.
Да.
Все знают. А тогда как это? Как это уходит оттуда? А вот оно как уходит. Вот Копелев, вот, вот он приехал. Они же родственники, сказать. Он, наверное, там его как-то...
Через сколько после этого сразу говорите, вы уехали?
И добровольно. Ну, меня, значит, вышибли с телевидения. Меня пригласил председатель комитета и сказал, что давай-ка... И это, по добру, по здорову.
Это и называется вышибли.
Да, вот, нет, потому что потом я собрался и уехал сразу же в Новосибирск. Там работал на киностудии вначале, потом на телевидении работал. Вот. А на телевидении уже меня вышибли совсем.
Это сейчас... год какой примерно?
В 75-м я приехал.
Но вы долго продержались после этого на родине, должен сказать.
Если вы знаете, если вы здесь там произошла смешная тоже история в Новосибирске. В Новосибирске, значит, я поступил, когда на телевидении, меня вызвали через 3 месяца и сказали, что мы вас увольняем. А я был принят в штат. Я говорю, как вы меня увольняете? Они сказали, мы вас увольняем как незаконно принятого. Я говорю, а почему вы меня увольняете, а почему не председателя комитета?
Отдел кадров, да.
Вот. Ну и неважно. Короче говоря, я понял, что мне деваться некуда, что все это приплыло. И я пошел, так сказать, в суд обратился. Уже 80-е, после Олимпиады.
Ну, нашли еще время, когда в суд обращаться.
То есть это было так необычно и так непонятно, вот, что никто не связал мое увольнение с политическими делами какими-то, хотя их и не было, в общем-то, если разобраться. А просто я там познакомился с адвокатом, девочкой молодой такой, которая решила, она тоже еврейка была, и решила, что меня притесняют, потому что я еврей. А поскольку мотивировка-то уволить как незаконно принятого давала простор для
юриста,
вот, да. То она с этим пошла к помощнику прокурора там, и сказала, вот видишь, человека уволили. Он посмотрел и говорит, ну что, пусть подает суд, он выиграет его. Она говорит, какой суд? Ты в порядке прокурорского надзора, позвони. Вот. Тот позвонил. И меня приняли назад. Потому что сампреда, Глеб Никодимович Шляк, светлая ему память, вот, он не хотел меня увольнять. Он был достаточно антисемит, сказать, но тем не менее увольнять меня не хотел.
Не настолько.
Не настолько. Я хорошо работал, сказать, все нормально. Вот. И поэтому он просто обрадовался. И после этого 10 лет я продержался на телевидении.
Вот. Новосибирске.
Новосибирске, да.
А, потом... а уехали уже...
А уехал я в 91-м году. А, нет, потом меня вышибли с телевидения в 85-м году.
Слушайте, вся биография состоит из
вышибания,
цепи,
да,
вышибаний. Но, в общем, я должен сказать, что вы намеков не понимали, Марк. Потому что вот из того, что вы рассказали, вы должны были уехать где-то уже, значит,
в конце 60-х. Вы знаете, тут два. Во-первых, я не все понимал. Я как бы не был диссидентом, вам скажу. Потом папа. То есть папа офицер советской армии, так сказать, и как бы такой коммунист, понимаете?
А вот это очень интересно, как папа реагировал? У папы что-нибудь...
Я уехал как раз, когда папа умер. Когда папа умер, тогда я собрался, мама понимала.
А вот это интересная тема, такая вполне себе литературная, вполне классическая. Для папы ничего не связывалось между вашей судьбой и его собственной идеологией? Вот он
не знал ничего. Я весь после института уехал, и все, и практически все, что со мной происходило, я им, естественно, не говорил. Значит, что, помочь они мне не могут, что их расстраивать, ну, как дела? Да все прекрасно, вот премию получил, а вот, да прекрасно, вот фильм снял, все нормально. То есть, ну, конечно, у нас были стычки с папой на идеологической основе, но...
А он был такой твердокаменный?
Он не был твердокаменный, он был офицер-интеллигент, он прекрасно играл на пианино, вот, он из Ленинграда сам. Когда был конкурс самодеятельных пианистов в Ленинграде в какие-то там довоенные годы, папа занял 2-е место. А 1-е место знаете, кто занял? Цфасман.
Ничего себе. Знаете, а вот... он тоже был военный, Цфасман? А Цфасман был?
Цфасман, не знаю, каким там был. Вот. А папа тогда, это он еще мальчик был тогда, когда все эти конкурсы проходили.
Да, да, да.
Дело не в этом, а дело в том, что он прекрасно играл, не зная нот, ничего, садился, играл сразу.
Да, офицер-интеллигент... Сегодня это звучит очень ностальгически, и большое ретро слышится, да, в этом словосочетании. Да. Большое ретро. Вы знаете, у меня была история...
Ну, он ведь попал в войну, понимаете, когда забирали всех. Он не пошел в армию, он закончил мореходку ленинградскую, вот, и готовился к совсем другой стезе. Но война началась, забрали всех в армию, и маму забрали в армию, мама была военная. Вот. Причем, когда познакомились, папа лейтенант, а мама капитан медицинской службы. Она говорила, как...
Неравный враг.
Как что не по мне, я ему говорила, кругом, шагом, марш.
Хороший способ установления семейной жизни. По поводу офицеров-интеллигентов, я во время своей службы в Чите 2 или 3 случая, 2 или 3 имени я могу вспомнить, которые... Но это так выделялось уже тогда это так выделялось на общем фоне, вот эти офицеры, которые напоминали каких-то чеховских персонажей, купринско-чеховских, а не замятинских, и уже позднейших. Это, конечно, вот вы сейчас сказали, я тоже вспомнил. эти имена и эти лица. Это программа «Все свободны». Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» — фотограф Марк Копелев. Мы продолжим после выпуска новостей.
Понедельник, 27 марта, в 19:07 в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» бывший глава правительства России Михаил Касьянов. В чем он разошелся с Владимиром Путиным? Любые вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на форуме «Радио Свобода» на главной странице сайта www.svoboda.news.ru или переслать на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
В Москве 18:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии в понедельник начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции 25 марта. Среди задержанных один из лидеров оппозиции Александр Казулин и журналист ОРТ Павел Шеремет. Евросоюз и США потребовали немедленно освободить Александра Казулина. В заявлении Австрии нынешнего председателя ЕС осуждаются силовые действия белорусских властей против участников оппозиционной акции протеста. В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала семерых. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Харачой, при взрыве мины погиб военнослужащий. Двое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Гудермесской районной больнице скончался сотрудник милиции, раненый в субботу при обстреле автоколонны возле селения Джалка. Сегодня на Украине парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы попасть в парламент у пропрезидентского блока «Наша Украина», партии регионов Виктора Януковича, блока Юлии Тимошенко, социалистов и коммунистов. В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли 2 человека, 1 спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще 3. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал соотечественников не поддаваться на угрозы врагов. Выступая перед командованием иранских спецподразделений «Басидж», Хаменеи заявил, что Иран не намерен уступать в вопросе о ядерной программе. В Израиле в городе Натане 3 человека ранены сегодня в результате взрыва. Силы безопасности Израиля приведены в повышенную готовность накануне предстоящих во вторник парламентских выборов. Это был краткий обзор новостей.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Это программа «Все свободны». Мы продолжаем свой разговор в студии в Нью-Йорке с фотографом Марком Копелевым. Разговор идет в записи, так что вы не имеете, к сожалению, возможности в нем принять участие. Вернемся, собственно, от биографии, от того, как вас уговаривали уехать, а вы все не понимали намеков.
Дурак был.
Дурак был, дурак. Нет, ну, знаете, это вот ощущение «дурак был», оно абсолютно нормальное для всякого нормального человека. Потому что всякий человек, который, я думаю, вспоминает себя 20-30-летней давности, если он человек честный и не глупый, то он вынужден признать, что он был дурак. И многих вещей совершенно сегодня очевидных не понимал. Вы оказались здесь и сказали, что уже здесь начали снимать, начали фотографировать. Что-то любимое было в фотографии, какие-то ориентиры?
Нет, дело в том, что, видите, я много лет проработал кинорежиссером. Почти 25 я работал кинорежиссером-документалистом. Когда я приехал сюда, то совершенно понятно, что тут надо было про все это забыть. Абсолютно ясно. Во-первых, кино документальное здесь вообще не в части. Вот, во-вторых, своих не хватает. А главное, что, сказать, языка нету, а профессия все-таки режиссера требует языка. У меня и сейчас его нету такого. А когда меня вышибли в Новосибирске, там-то, когда вышибали, это уже было совсем плохо, потому что не на что жить просто было. А у тебя семья, у тебя дочь, у тебя, так сказать, уже даже и внук тогда, по-моему, появился. На что-то надо было жить. Это вот тогда я научился шить.
Ух ты!
Потому что это был единственный способ тогда заработать, в принципе. И я, в общем, довольно успешен.
Так вы еще и цеховик.
Нет, это было святое время, когда 85-й год, уже перестройка началась.
Уже
можно было взять патент. И я взял патент и начал шить вещь, поскольку все-таки художник как-никак, понимаете, то я, значит, мои изделия пользовались большим. И, кстати, недавно, вот прочитайте, вот
так, очень смешная это я штука. Зачитываю.
Потом, нет. Ну, можете прочитать.
Ага.
Так, это так, я так, вчера так. нашел в интернете.
Новосибирские кооператоры, как кооператоры всей страны, делали мебель, торговали, шили джинсы, потом варили в буквальном смысле слова. Один такой джинсоваритель из Новосибирска, М. Копелев, чуть позже ловко сыграл на таком изготовлении штанов. Поскольку до этого он был изгнан с места работы, я думал, что тут за какие-то антисоветские сказки.
В каком институте?
То сумел доказать в США, что является жертвой политических репрессий. Слушайте.
Дальше, дальше.
Да. Вот, дескать, до чего довели в СССР. И сумел получить в Америке статус политического изгнанника, который обеспечивает пожизненные весьма серьезные выплаты.
Пожизненные? Так. Весьма серьезные.
Газета называется «Честное слово». Что в этом правда, кроме Новосибирска?
Кроме слова?
Да, кроме фамилии Копелев.
Да, и слова, ничего.
Но, тем не менее, джинсы варили.
Я научился шить. Потом, когда я приехал сюда, то я пришел в Наяну и сказал, что я портной, продюсеру даже, и не говорил ничего. Дело в том, что когда меня в Новосибирске выгнали, то во время короткого времени покаяния, которое было, как вы помните, где-то в 87-м, 88-89-м году, бывшие мои коллеги сняли про меня фильм, который назывался «Портной». И они всю эту историю, как вот меня уволили, как там гоняли по всему полю, вот такой фильм. Этот фильм... В общем, довольно посредственный, прямо скажем, по моему разумению. Он занял места на первом первом...
То есть вы опять, как вас под раздачу выгоняли в Рязани, да?
Да.
Так вот под раздачу вы вдруг...
Попал, да.
Попал, да.
На первом международном фестивале в Ленинграде документального кино он получил призы. Да. Его купило несколько стран. И когда я приехал сюда, я сказал, что я, так сказать, портной. Ничего я больше не говорил. Но через два месяца они обрадовались, потому что, ну, художники едут какие-то, ну, писатели, зачем они
зачем
тут?
Зачем нужны
тут? Ну, нужны тут, понимаете?
А портной... Имеешь вещь, да?
Да, облегченно вздыхает человек, который куратор по труду, у нас тогда был куратор там, слава богу, мы будем вам искать. И вот через два месяца, когда я перестал подбирать телевизоры на гарбичах, я купил новый, я его поставил, включил. И вот, знаете, так, переключаешь каналы? И вдруг увидел на экране себя. По PBS показывают фильм «Портной». То есть его же купили, понимаете? И был фестиваль «Гласность», и я, так сказать, вдруг, ну, приятно на чужбине увидеть родное лицо, как вы понимаете. Я посмотрел, похихикал, и все. Но дело в том, что PBS — это бесплатный канал. Да. Его видят очень многие. И его увидели в Наяне. Наяна — это Нью-Йоркская ассоциация новых американцев. Это организация, которая принимает и помогает в обустройстве. Короче говоря, мне позвонили на следующий день и сказали, ну что же, вы скрыли, что вы режиссер. Я говорю, так а что, собственно говоря, ну режиссер, ну там режиссер, а здесь-то кто я? Никто. Нет, вы же VIP, сказали мне. Вас же вчера час по телевидению показывали.
Это очень смешно, да.
Да, смешно, да. Вот... Я говорю, ну и показывали, ну и что? Нет, мы вас устроим, они сказали. Они позвонили в Метрополитен Опера. Я пришел, меня приняли туда работать, где я сейчас и работаю, портным, Метрополитен Опера.
О, Господи! Я давно никто не смешил в эфире.
Вот так, вот я вас смешу. То есть...
Ничего.
Меня взяли, вот сколько уже, 15 лет почти.
И вы шьете такие?
И я шью вот на Минго, на повороте шил, так сказать. То есть я как бы там, так сказать, за это время... А надо сказать, ну что...
Слушайте, что же мы с вами о ерунде всякой разговариваем? Фотографии какие-то.
Как я тоже...
Значит, вы шили для повороте.
Да, и вот на Боуи я однажды шил, на Дэвида Боуи. У них тщеславие свое в Метрополитен заказать. Это, как высший кайф такой, в Метрополитен шили. И вот я что-то там шил на него штаны какие-то. Но не в этом суть, так сказать. А суть в том, что это очень как бы удобное место. Виктор, очень удобно. Хорошие зарплаты, отпуска длинные.
То есть никто не мешает заниматься работой.
Вот, понимаете, чем дело? Когда я учился еще давным-давно, после школы я поступил в политехнический институт, у меня был приятель, который говорил, никогда не превращай любимое дело в профессию. Но дело в том, что я, работая в этом Метрополитен Опера, через два года я понял, что я как вот...
Соскучился.
Не соскучился, уже окончаюсь просто как личность. Потому что, ну, сидишь, все-таки работа монотонная. И что если я себе чего-нибудь не найду такого... Ну, нельзя так жить, понимаете? Все-таки я личность творчески ориентированная. Не то, что я художник там великий, понимаете? Я просто, ну, тут так...
Хочется.
Хочется, да. Это ж вирус. Купил фотоаппарат.
Какой?
Меня попросил мой приятель вначале из Новосибирска купить ему фотоаппарат. Я ему купил. А он позвонил через два дня и говорит, слушай, у нас тут выступление памяти. я уезжаю в Израиль.
Слушайте, вы понимаете, как общество «Память» помогает?
Помогает. Прекрасная организация вообще. Ну, молодцы ребята.
Молодцы. Да, так, они, так, ну, да. Вернемся. Значит, фотоаппарат купил... оказался...
У меня, да, я думаю, ну, он уже в руках, что это сказать. А фотографировать всегда хотел. Вы же понимаете, работая кинорежиссером, ты все время на площадке, смотришь в камеру про кадр, про свет, про все это я знал. Я не знал про другую часть фотографии, про химию, про обработку пленки, про... Это не моя часть, это чисто операторские. А выстраивание кадра, свет, это все режиссерское. Поэтому меня очень быстро пошли. Вот вы сказали в начале передачи, что живые люди у меня. Ну а как же, 25 лет в документальном кино. Уж, наверное, можно научиться людей разглядывать. Вот. И я начал снимать. Я оказался в нише, которую никто для меня сильно не обрабатывал. Потому что профессиональный фотограф, вот как Леня Лубинский, как Лева Поляков, приехав сюда, они работают на профессиональном рынке. То есть там Vogue, как там, да. Еще где-то. А я с нуля. Я не могу на тот рынок. Я не профессионал. Я начал снимать тех, кого вот рядом все. А рядом оказались там Генис, Вайль, то есть...
Да, Бродский.
Бродский, Ефимов.
Барышников.
Барышников, да. То есть люди вполне, так сказать, достойные того, чтобы их снимать.
Это, знаете, это, между прочим, довлатовский принцип. То есть, ну, на самом деле, это принцип за столетие до Довлатова. Но на нашей памяти. Под ногами поищи.
Да,
нужен,
да.
Сюжет, не гляди вдаль, погляди под ноги. Вот он у тебя под ногами, вот твоя собственная жизнь. Вот твоя собственная кухня, вот вид из своего окна, вот тебе и предмет для искусства. Ну, еще надо оказаться в нужном месте, конечно, в нужное время, но в этом смысле вам, надо признать, повезло, потому что иммиграция, ну, развал Союза и последовавший взрыв, вот этот вот иммиграционный, конечно, лица оказались совсем другие. То есть не все другие, кстати говоря. Вот в этом смысле вы себе, вы знаете, принципиально ставите ограничения социальные. Вас, например, Брайтон не интересует. Вот Бродский, понятно, с Вайлем. Вот нет, русский на Брайтоне. Вот такой.
Брайтон меня интересует тоже, так сказать. Я как бы не поеду туда специально снимать, но когда я там бываю, я там снимаю. Вот. Потому что, в принципе, портрет — это не основное, чем я занимаюсь. Вот, вы знаете, мои портреты, как я вот в книжке написал, это незаконнорожденные дети от занятия блудом в публичном доме. Вот что такое мои портреты. То есть я делаю что-то, снимаю, вот, и вдруг вас снял там, получилось, видишь, что-то там есть за что зацепиться. И я начинаю доводить этот портрет, потому что кадр — это еще не портрет. Ты щелкнул, это кадр, и все. А дальше ты начинаешь с ним работать там, так, сяк, ну, по-разному. Ну вот, а насчет эмиграции. Эмиграция — это сложно, и отношение у меня к ней весьма своеобразное. Ну вот, я каждое утро гуляю со своей собакой, прохожу мимо дома соседа. Он тоже эмигрант первого поколения, так же, как и я. У него тоже социалистическая родина. Он с Кубы, звать его Хосе. И он по своим, так сказать, кубинским понятиям, наверное, очень многого, как многое и наша эмиграция, чего-то достиг. У него, так сказать, дом, у него три автомобиля, один из них Мерседес, он аккуратно его по субботам моет. Вот. Но чего-то ему, видимо, для счастья не хватало, этому соседу моему. И вот однажды я вдруг вижу, что около его дома выросли две громадных кокосовых пальмы.
Так.
Вчера вот не было, а сегодня шумят листвой и зреют кокосовые орехи. Надо сказать, что...
Широта для кокосов.
Для кокосовые орехи на берегах Гудзона не произрастают.
Сами. Вот.
Но Америка страна ведь неограниченных возможностей. Он пошел, купил две искусственных пальмы.
Так.
И закопал их под окнами. Да и вот теперь у него там это самое. Ой, то есть какая... привел свою мечту в соответствие с реальной жизнью.
Да, чтобы из окна был вид на кокос, но под окном стоял Мерседес. Вот, да, чтобы это совместить.
Вот дальше там другое получилось. Дело в том, что, значит, сейчас он строит второй этаж к своему дому, а эти пальмы от дождя, от ветра выцвели, полиняли и стали синими. Так вот, эмиграция, это как раз это и есть, когда достраивается второй этаж дома, да, а под окнами синие пальмы. Искусственно. Вот это эмиграция, понимаете?
Да.
У нас у всех под окнами синие пальмы. И никогда, даже те, которые, я думаю, там, ну, хорошо себя, ну, Бродского я не беру, так сказать. Вот. А, ну, скажем, там, и Саша Генис, и Петя Вай, а все равно пальмы синие под окнами.
Ну, понимаете, какая штука? Все-таки мощнейший, между прочим, образ, история очень сильная с синей пальмой, на самом деле. Я только думаю о том, что иммиграция в каждом... Все-таки это очень индивидуальная штука. Кто-то правильно сделал, что уехал, кто-то правильно сделал, что остался.
Нет, все правильно сделали. Кто уехал, тот уехал. Потому что уезжать надо было ведь не потому, что здесь хорошо, а потому что ты там не мог. Ну, это единственный правильный принцип иммиграции. Я не могу тут жить, и я уезжаю. Ведь я же уезжал. Он вроде мне говорил, что ты уезжаешь, у тебя... Я же тогда как оператор-то развернулся. 30 тысяч в 85-м году.
Ну да, неплохо.
Нормально за месяц?
Нормально.
оборота. Нормально. Чего тебе не хватает, говорит? Да не могу я тут же, я не хочу в этой стране жить, я уехал оттуда. Точно понимаю, что здесь у меня не будет ни режиссуры, ни этих денег, ничего. Но я не хотел жить.
Ну, смотрите, какая штука. Ну, вот Бродскому, строго говоря, вообще все равно, где жить, да?
Да.
В это случае с Бродским человек... чек неба, да? Он, ему в Гренландии важно было, чтобы была пишущая машинка и библиотека. И можно было и в Гренландии. Если мы говорим о Брайтоне как типовом явлении, и та эмиграция, которая презрительно, но точно была названа колбасной, то есть люди, которых, которые хотели, чтобы у них под окнами стояла машина, которая не стояла у них под окнами в России, предположим, или в Узбекистане, или на Украине, неважно. Тоже понятная вещь. И тут нету разлома ни в том, ни в другом случае. Ни в случае Бродского, ни в случае эмиграции брайтоновского. Такого рода.
Ну, у них тоже разлом есть.
Да вы знаете, какая штука. Если он есть, то он не сильно заметен. Я сейчас имею в виду, я не хочу обидеть весь Брайтон, да, разумеется. Я сейчас имею в виду типовой брайтонский вариант.
Как фигуру речи.
Как фигуру речи, да, как фигуру речи. Нет, вы знаете, большая часть людей, с которыми я общаюсь в брайтоновской эмиграции, там нету, как мне кажется, там нету, по крайней мере, явной, очевидной драмы. Там нет очевидной драмы, потому что если человеку нужно было жить богаче и свободнее, в конце концов, это тоже выражение свободы. Не только снимать то кино, и не столько снимать то кино, которое ты хочешь, все те книги, которые ты хочешь, а и иметь возможность без парткома заниматься тем, чем ты хочешь. Иметь возможность, да, материального достатка. Это часть человеческого достоинства. С этим ничего не поделаешь, да и не надо. Все это честно, по крайней мере. А вот что касается людей, которые уезжали, потому что их устраивали заработки, но не устраивало что-то другое, и перестал устраивать до такой отчаянной степени, вот как вас, что уже и заработки не могли остановить. Тут изначально драматизм, конечно, заложен. Но я просто хочу заметить, что сейчас так забавно все-таки повернулось время, что трагизм ситуации все-таки снят. Сейчас тот же Вайль, да, человек живет там, где работает. В конечном счете, тот трагизм иммиграции, который присутствовал в 70-е годы, в 60-е, да, и в начале 80-х, вот это вот насовсем.
Ну, в меньшей степени, конечно.
Он, конечно, трагизм снят. Драматизм остался, а трагизм все-таки снят.
Ну, это зависит от личности, от человека. Он в Шурбин уехал, прекрасно себя там чувствует. Юлия Беломлинская там прекрасно себя чувствует. Тусовщики. Да. Ну, бог с ним, с эмиграцией, все. Просто давайте к фотографии все-таки вернемся.
Нет, а фотография... Это очень все интересно.
А фотография, значит, дело в том, что поскольку снимал-то я в основном людей, которые там чего-то из себя представляют, да и раздаривал. Просто снял вот так же, как его. Ну, подарил, и все. То мои фотографии вскоре стали появляться в газетах, в журналах, потому что их передавали тут не я, а те, кого я снимал.
Что-то излишне, них... излишне спрашивать, предлагали ли вам гонорар за этих журналов.
Ну, это, естественно, излишне просто. Знаете... И до сих пор излишне.
Да. Мой приятель один, который... Это вообще свойство русской иммиграционной прессы. Замечательное свойство не платить гонораров вообще никогда практически.
Нет, вы знаете, они еще... Как бы авторам они иногда платят. А вот фотография, ее ценность как... Хотя ведь, вы же понимаете... Нет, авторам платят, я вам скажу. А ты вложил... жил в фотографию деньги же.
Марк, мой один приятель как-то пришел получать в одно издательство, в Израиле это было, в одну газету. Он представлял интересы Михаила Веллера, которого передирали, как и многих, просто полосами, значит, просто печатали в русских газетах там. И он представляя интересы, пришел, собственно, за каким-то хотя бы гонораром. Ему ответили блестящей формулировкой, ему сказали, мы ворованное не оплачиваем.
Совершенно точно.
Так что я, да, вернемся. Начали появляться,
вот. И я как бы стал известен вот в узких таких кругах, понимаете. Вот все говорили, ну, Копелев, да, фотограф. Хороший фотограф.
Вот. Видите, ну, как, вот. Полезно, как полезно дарить просто.
Да, так а, вот видите, вы меня пригласили на передачу, вам фотографию подарил, вот вы меня пригласили.
Это бартер будешь.
Да, бартер такой.
Нет, ну, шутки шутками.
На самом-то деле, да, вот насчет фотографии. Вы понимаете, фотографы, много фотографов, но как-то мало кто осмысливает, чего же делают и чем занимаются фотографии. Вот. А вот тут у меня как бы есть как бы своя такая концепция. Потому что, понятно, такая свежая мысль. Мы живем во времени, да? И время так из будущего перетекает в прошлое.
Наоборот. И, ну, не важно.
Нет, из будущего. Но из будущего течет в прошлое.
Да.
И есть настоящее.
Да,
так вот, если так все это сжимать, потому что вот то, что вот за 10 секунд до меня, это еще будущее, а вот оно стало. А настоящее, это как раз вот фотография. Вот одна 60-я выдержка или одна 250-я, это единственный момент настоящего. Фотография занимается настоящим моментом, когда будущее перескочило в прошлое. А вот талант, наверное, фотографа, или, так сказать, хороший фотограф тот, который умеет за секунду до того, как оно перескакивает, понять, как оно будет, это настоящее выглядит. Фотографии прошлого вообще не существует. Есть фотографии настоящего, происходившего в прошлом. Вот в чем концепция. Кажется, это красивая фраза, как это, знаете, такие построения. Но на самом деле мне лично это действительно очень много дает. Потому что я понимаю, что я снимаю. Будь то портрет, потому что вот вы сейчас такой, а через 10 секунд другой, а еще... И вот когда ты понимаешь, что вот это, вот оно сейчас, и вот тогда это получается. Вот это вот мой подход к фотографии. Потому что в основном я снимаю жанровую фотографию, городской пейзаж. Мне чем интересно заниматься? Вот человек сидит за столиком в кафе. О чем думает? Что происходит? А вот девушка вот раз повернулась, улыбнулась. Вот что, вот если ты это поймал, вот эту улыбку, помните, сказать, 400 по Фаренгейту, сколько там?
451 градус.
Да, да. И одна улыбка только да. от всего этого дела и остается. Вот чем должна заниматься фотография. Поэтому я очень, так сказать, не очень хорошо отношусь к постановочной фотографии. Рекламная, есть такие мастера, как Хира, который прекрасно делает рекламную фотографию, понимаете?
Это, знаете, тоже отдельное искусство.
Это отдельное искусство.
И там есть блестящие совершенно вещи. Именно с точки зрения искусства. Но это просто другое.
Это другое,
это просто другое, конечно.
Да.
Вот из тех, кого вы снимали, поскольку вы, в отличие действительно от многих, формулируете, что вы ищете.
Режиссер все-таки.
Да, ставите задачу, формулируете задачу. Да, режиссерское образование. Кстати говоря, вот я не знал, что вы по первой специальности режиссер. Сейчас задним числом, понимаю, по вашей фотографии это понятно, что вы ставите задачи какие-то, формулируете задачи. Давайте немножко поговорим о тех людях, которых вы снимали. Вот рассказ ваш о них через фотографии.
Знаете,
тот же Бродский, тот же...
Вы знаете, с Бродским не был знаком. Я практически ни с кем из своих персонажей близко не знаком. Ну, некоторые, так сказать, ну, там, Игорь Ефимов, там, или, ну, Саша Генис одно время, так сказать. Но я ничего про них не знаю, мне это и не важно. То есть я читаю их книжки, так сказать, я представляю, так же, как и вашу, я читаю, так сказать, и представляю, что вот этот человек, наверное, такой. Прихожу на съемку, и из-за угла, поставив телевик, я снимаю. Вот и все. Поэтому мне рассказывать о них особенно и нечего, так сказать.
Нет, я имею в виду не из личного общения, это даже менее интересно. А именно совпадение образа с первоначальным впечатлением. Когда в процессе съемки выясняется что-то, чего вы...
Редко обманываюсь. Потому что это не я обманываюсь. Еще раз говорю, когда вы это снимаешь там, либо тебе дали изображение, либо тебе его не дали. Кто дал, не будем называть, я не знаю.
Но вы это чувствуете во время съемки?
Я думаю, что и...
Контрольки или как это называется?
Ну, контрольки, во время съемки вдруг ты чувствуешь, кураж поймал такой, знаете, что вот оно пошло, понимаете? У меня очень простое отношение. У меня появилось правило, я напечатаю, натягиваю на картон и отсылаю человеку в подарок, кого снял. Это тест на интеллигентность у меня своеобразная. Если человек понял, что я часть своей жизни потратил на то, чтобы его снять, чтобы напечатать, все. Отзвонил и поблагодарил, потому что, как правило, не нравятся люди сами себе на портретах. Вы счастливое исключение.
Ну, не на каждом портрете, если я нравлюсь. От большей части я в ужасе.
Вы в ужасе, но если вам кто-то прислал портрет, вы же отзвоните, как вы мне позвонили, поблагодарили. А некоторые просто считают, что так вот должно, понимаете?
Так положено.
Я вам скажу, по единице могу. Мне позвонил, очень смешная история, кстати, в книге описанная, владелец «Нью-Йорк Таймс». То есть я его снимал, увидел, что портрет получился, я пришел, отдал его, и дальше началось. Мне начали искать... Я не подписал на обратной стороне. Никто автор, ничего, так сказать, но он понимает, что это мой. Он нашел каких-то русских людей в редакции «Нью-Йорк Таймс» одного. Вот. И спросил мой адрес. И нашли. Причем звонил мне человек и говорил, что тут все вместе «Нью-Йорк Таймс» на уши поставили, твой адрес ищут, так сказать. Вот. И через несколько дней я получил письмо от мистера Сульцбергера. Спасибо, извините за промедление.
Да, я его вспомнил.
Вот позвонил он, позвонил вы и позвонил Юс Олешковский. Вот люди, которые отзвонились и поблагорили.
Ну что ж, я в
хорошей компании.
Я в неплохой компании.
Вот для меня это тест. Так что вы редко ошибаешься. И вы говорите, добрые портреты. Ну вот ваш добрый, потому что, видите, угадал.
Я когда говорил добрый, точное слово, конечно, живой. Но противных нету, вы знаете, противных нету. Они бывают нестандартные, они бывают не такие, какие... Ну, я бы сделал другое лицо, наверное, если бы...
Вот, конечно, готовился. Бы сделали.
Конечно.
Вы же хотите выглядеть так, как вы себя видите.
Ну, конечно, конечно.
А не такой, какой вы есть.
Так вот, в этом смысле, конечно, вот ваша работа, она где-то на грани папарацци, работы папарацци, но с одной важной разницей. Папарацци как раз ищет, как правило, отвратительного. выражение лица. Ну, условно говоря, как обожают работать там большинство фотографов. У каждого человека есть фаза какая-то, я же говорю, даже он зевает, да, или в носу ковыряется. Ну, просто можно поймать выражение лица или ракурс снизу снять, что я вам буду рассказывать, что человек, ну, любой да, человек...
Можно уработать.
Уработать так человека, что Ален Делон будет законченным уродиной на фотографии. И это любимое развлечение огромного количества фотографов, найти такой ракурс, и потом газета с радостью именно это, разумеется, печатает.
Ну, я же вам говорил, что, сказать, фотография — это не только, сказать, объект, а это, в общем, еще и фотограф, адекватность фотографа тому, что он предлагает. Вот, вот вы говорите, добрый, ну, вот портрет Василия Аксенова. Вот у меня один знакомый, не буду называть его имя, он посмотрел на этот портрет и сказал, да, это портрет полностью выписавшегося человека. Вот он так это воспринял.
Тут каждый как сплатим голову да. короля. Уже человек, если он так настроен на оценку там Василия Павловича, условно говоря, то ему любой портрет покажи, он скажет, что... Знаете, это проводили же эксперименты, это старая история, когда одну фотографию показывали там группе людей, одной группе говорили, что это преступник, находящийся в розыске, а другому говорили, что там профессор математики. И просили дать описание этого человека. И получали, конечно, два совершенно противоположных описания с одной и той же фотографией. Поэтому тут не столько это говорит о Василии Павловиче Аксенове, этот отзыв, сколько о том человеке, о его отношении к Аксенову. А я сейчас говорю о вашем отношении, которое на этих фотографиях есть. В общем, иногда ироническое, но большей частью.
Как бы я смотрю, сказать, и всегда думаю, ну что же ты себя, парень, строишь, сказать. Ну, ты ж...
Но не злобный.
Нет, будь проще, и люди потянутся к тебе. Что тут сказать на самом деле?
Вы знаете, да, иногда человека нужно, может быть, подлавливать в его собственных интересах.
Да, вы сказали папарацци, значит. Я бы не был столь категоричен по отношению к папарацци. Они как волки, они санитары леса. Потому что, знаете, очень говорят, если хочешь себя почувствовать звездой, сядь на елку. Вот. Так вот, это сидение на елке некоторым доставляет удовольствие, понимаете? А папарацци снял и показал: парень, ну что ж, у тебя ж в заднице верхушка елки сидит.
Так понимаете, что... какая штука? Если мы говорим о папарацци в классическом смысле слова, то тут эстетические категории уходят в сторону, начинаются этические категории, потому что чаще всего это вторжение в личную жизнь. И у меня есть один проект, я с удовольствием его озвучу, если кто-то его реализует, я денег не возьму. А проект такой, предложение такое, подговорить какую-нибудь звезду, вот здесь вот, Де Ниро, да, пострадавших наиболее, да, чтобы они выследили какого-нибудь папарацци с фотокамерами в руках, в том же самом виде, врасплох.
Да кому они нужны, эти папарацци?
Нет, вы знаете, эта месть была бы довольно своеобразной. Представляете, фотографии работы Де Ниро, отомстив, а совершенно аналогичным образом, совершенно симметричным образом, отомстив своему обидчику.
А вы назовите хоть фамилию, хоть одного папарацци, и кому бы он был интересен?
Ну, папарацци, во-первых, это реальная фамилия вот персонажа Феллини, да?
Да.
Нет, своего рода, конечно, в всякой шутке есть доля шутки. Очень важно, как мне кажется, чтобы всякий человек понимал, что, как формулировали философы, что другой — это ты. Да? И что ты можешь оказаться этим самым другим. Так. И очень важно, чтобы человек, который любит подсматривать в замочную скважину, понимал, что когда он у себя дома, или не у себя дома, что замочная скважина в этом месте тоже есть, и тогда, может быть, он свою собственную профессию поглядит другими глазами. Но, по счастью, это и не имеет никакого отношения к вашей профессии.
И это не папарацци, это я просто снимаю издалека, это называется скрытой камерой, понимаете? То есть вы же публичная персона, вы были в публичном месте.
Это да.
И я вас снял там.
Это
я бы никогда не позволил себе.
Конечно, это игра по правилам.
Вот был такой эпизод, извините сказать, буквально секунда, когда были похороны Бродского. Я дежурил там все эти дни и снимал всех, понимаете? И это ведь довольно деликатное дело. Люди-то пришли. И вот Миша Барышников там был. Естественно, Барышников шел. Вот. И начали щелкать. Я был единственный, который подошел и сказал: Миша, вы понимаете, что это все-таки историческая съемка, ничего тут не поделаешь, можно я буду снимать вас тоже? Он сказал: делайте, что хотите. Понимаете, я никогда бы не позволил себе, я был у Тимура Шавова, я привез к Мише Барышникову, опять же, домой. Я 5 раз спросил: Миша, можно снимать? Потому что я понимаю, я дома, а на похоронах это вообще интимное дело, понимаете? Поэтому тут совесть надо иметь, вот так сказать.
На этой простой реплике мы нужно закончить разговор с замечательным фотографом нью-йоркским Марком Копелевым. Это была программа «Все свободны». В студии в Нью-Йорке был Виктор Шендерович.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Парламентские выборы на Украине будут обсуждаться в программе «Свободная тема».
Киномузыка Юлия Кима в передаче «Мастерская звука».
Журнал «Сцена» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Александр Милинкевич, Александр Козулин еще раз назвали прошедшее голосование фарсом.
Автор «Кода да Винчи» вовлек в спор о плагиате свою жену.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да поможет Бог нашим войскам на этом трудном пути.
В Грузии большинство считают, что надо дружить с Россией.
Они брали в заложники граждан нашей страны и увозили их в Афганистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.